5. Косточка и кожура. Надоело есть жесткие отбивные. Свинину проще выбросить, чем разделать. Тогда вам пора в мясную лавку Джека. Работаем в присутствии клиента. Неизменно превосходный результат. Ни единой жалобы за 3 года. Спешите в мясную лавку Джека. Забьем, освежуем, распотрошим и разделаем за 15 минут. Для дам особая скидка в мясной лавке Джека Вайтчепле. Скидки действуют с 31 августа по 8 ноября. Первым прибыл инспектор Лестрейд. «Вы расставили своих людей на улице?» — спросил мой друг. «Конечно», — ответил Лестрейд. «И дал им строгий приказ пропускать всех, кто входит, но арестовывать всех, кто будет пытаться покинуть дом». «Наручники при вас?» Вместо ответа Лестрейд сунул руку в карман и мрачно зазвенел парой наручников. «Ну, сэр», — сказал он, — «пока мы тут ждем, может, пришло время рассказать, чего именно мы тут ждем?» Мой друг вынул из кармана трубку и вместо того, чтобы раскурить ее, положил на стол перед собой. Затем он вытащил давешнюю жестянку и стеклянный сосуд, в котором я узнал тот, что он привез из Шордича. «Взгляните», — произнес он, — «вот, как я надеюсь, последний гвоздь в гроб нашего мастера Верне». Мой друг замолчал. Затем достал из кармана часы и осторожно положил их на стол. «До их прибытия у нас есть еще несколько минут». Он обернулся ко мне. «Что вы знаете о реставрационистах?» «Абсолютно ничего», — ответил я. Лестрейд кашлянул. «Если вы говорите о том, о чем мне думается», — проворчал он, — «то стоит этот разговор прекратить. Хватит об этом». «Слишком поздно», — сказал мой друг. «Видите ли, не все согласны с тем, что возвращение великих древних было столь благоприятно для людей». Эти анархисты хотели бы восстановить старинные порядки, чтобы, так сказать, человечество само выбирало свою судьбу. «Это уже похоже на подстрекательство к мятежу», — возмутился Лестрейд. «Я вас предупреждаю». «Я вас предупреждаю, хватит выставлять себя дураком», — отрезал мой друг. «Это реставрационисты убили принца Франца Драго. Они убивают в тщетной надежде, что смогут вынудить наших властителей оставить нас одних во тьме. Убийца принца? Рейче. Это старинное немецкое обозначение охотничьего пса, инспектор. О чем вы бы знали, если бы заглянули в словарь? Это слово также значит «месть». И охотник оставил свою подпись на месте убийства, как художник на краю холста. Но разделал принца не он.
«Хромой доктор!» — воскликнул я.
«Именно. Той ночью в комнате был высокий человек. Я могу определить его рост, так как слово написано на уровне глаз». Он курил трубку, об этом говорит пепел и остатки табака в камине. Кстати, он легко выбил трубку о каминную полку, что было бы сложно проделать низкорослому человеку. Табак — довольно необычный сорт шега. Следы в комнате были большей частью затоптаны вашими людьми, но несколько четких отпечатков осталось под окном и около двери. Там кто-то ждал. Человек меньшего роста, судя по длине шагов, припадавший на правую ногу. На тропинке я нашел несколько отчетливых следов, а разные виды глины на скребнице возле парадного входа дали мне дополнительные сведения. Высокий человек проводил принца в комнату, а затем вышел обратно. Их прибытие ждал человек, который так впечатляюще распотрошил принца. Лестрейд издал недовольное ворчание, которое так и не оформилось в слова. Я потратил много дней на то, чтобы проследить перемещение его высочества. Я был в притонах, борделях и сумасшедших домах. Я искал там высокого человека с трубкой и его друга. Искал и не мог напасть на его след, пока не догадался просмотреть богемские газеты в поисках указаний на последнее увлечение принца на родине. Из газет я узнал, что английская театральная труппа побывала в Праге в прошлом месяце и давала представление для принца Франца Драго. «Боже мой!» — воскликнул я. «Так значит, этот самый Шерри Верне...» «Реставрационист, именно». Я качал головой, не уставая поражаться острому уму моего друга и его потрясающей наблюдательности, когда раздался стук в дверь. «А вот и наша добыча!» — вскричал мой друг. «Будьте настороже!» Лестрейд глубоко засунул руки в карман, где, не сомневаюсь, держал пистолет. Он нервно сглотнул. Мой друг крикнул: «Входите, пожалуйста!» Дверь открылась. За дверью был не Верне и не хромой доктор.
Это был один из уличных беспризорников, которые зарабатывают себе на корку хлеба, бегая с поручениями. Рассыльный в конторе мистера «Подай-принеси». Так их называли в годы моей юности. «Господа», — спросил он, — «кто из вас мистер Генри Кэмберли?» «Один джентльмен попросил меня доставить ему записку».
«Я здесь», — ответил мой друг. «Получишь 6 пенсов, если сможешь подробно описать того джентльмена, который дал тебе записку».
Паренек сказал, что его зовут Уиггинс. Он попробовал монету на зуб, затем спрятал ее и поведал нам, что тот весельчак, который передал ему записку, был очень высок, темноволос и, добавил он, курил трубку. «Записка лежит сейчас передо мной, и я позволю себе вольность привести здесь ее содержание».
«Дорогой сэр, не могу обратиться к вам как Генри Кэмберли, поскольку у вас нет никаких прав на это имя. Я был немного удивлен, что вы не представились вашим подлинным именем, ибо это имя славное, и оно делает вам честь. Я читал несколько ваших работ, за которыми я стараюсь следить. Мы даже весьма плодотворно переписывались с вами 2 года назад в связи с некоторыми теоретическими противоречиями вашего труда по динамике движения астероидов. Вчера вечером я был очень рад наконец познакомиться с вами лично. Позвольте дать несколько небольших советов, которые помогут вам сэкономить усилия и время, если вы и дальше будете заниматься той профессией, которую избрали. Во-первых, курильщик может, конечно, носить в кармане абсолютно новую, ни разу не опробованную трубку, да еще и без табака. Но выглядит он при этом крайне подозрительно. По крайней мере, столь же подозрительно, как и антрепренер, не имеющий ни малейшего представления об обычных расценках на оплату заграничных турне, которого сопровождает молчаливый военный офицер в отставке. Афганистан, насколько я могу судить. К тому же, поскольку вы совершенно верно заметили, что у улиц Лондона есть уши, вам может пригодиться в дальнейшем привычка не садиться в первый же кэб, который проезжает мимо. Кучер в кэбе тоже не лишен ушей, особенно если он решает использовать их по назначению. Тем не менее, вы, безусловно, правы. В одном из ваших предположений я действительно заманил мерзкого полукровку в ту комнату в Шордиче. Если вас это заинтересует после того, как вы получили некоторое представление о его вкусах и привычках, я сказал ему, что приготовил для него девушку, похищенную из монастыря в Корнуолле. Она раньше никогда не видела мужчины, так что одно лишь касание и вид его лица повергнут ее в совершенное безумие. Если бы она существовала на самом деле, он наслаждался бы ее безумием, овладевая ею как человек, который высасывает мякоть спелого персика, оставляя только сморщенную кожуру и косточку. Я видел, как они это делают. Я видел, как они совершают и куда более ужасные вещи. Мы не должны платить такую цену за мир и процветание. Она слишком высока. Добрый доктор, он разделяет мои взгляды и действительно написал ту небольшую пьесу, поскольку у него есть некоторый литературный талант, ждал нас со своими ножами. Эту записку я посылаю не в знак издевки, мол, поймай меня, если сможешь. Мы с достопочтенным доктором уже отбыли, и вам нас не найти, но лишь для того, чтобы сказать... Мне было очень приятно хотя бы на мгновение почувствовать, что у меня есть достойный противник, несравненно более достойный, чем все твари из бездны. Боюсь, актерам Стрэнда придется искать себе нового предводителя. Не могу подписаться верно, и до тех пор, пока охота не завершена и мир не вернется на пути своя, прошу вас думать обо мне просто, как о Рэйч. Инспектор Лестрейд выбежал из комнаты, громко отдавая приказы своим людям. Они заставили Уиггинса привести их на то место, где странный человек отдал ему записку. Будто верно стал бы их дожидаться, покуривая трубку. Мы с моим другом наблюдали из окна за суетой и качали головами. Они остановят и обыщут все поезда, которые отправляются из Лондона. Все корабли, которые отбывают из Альбиона в Европу или в Новый Свет, проговорил мой друг. Они будут искать высокого человека и его спутника, низкорослого дородного врача, который слегка прихрамывает. Они закроют порты. Все пути из страны будут перекрыты. Думаете, они смогут его поймать? Мой друг покачал головой. «Возможно, я ошибаюсь», — сказал он. «Но я готов биться об заклад, что он с другом находится сейчас примерно в миле отсюда, в трущобах Сент-Джайлса, туда, куда полиция не ходит иначе, нежели отрядами в дюжину человек.
и они будут прятаться там до тех пор, пока шум и гам не стихнут, а затем отправятся дальше по своим делам. Почему вы так думаете?
Потому что, — ответил мой друг, — на его месте я поступил бы именно так. Кстати, советую вам сжечь записку.
Я нахмурился. Но это же улика, — воскликнул я.
Это опасный бунтарский бред, — отрезал мой друг.
Я должен был сжечь ее. Когда Лестрейд вернулся, я сказал, что сжег ее, и он похвалил меня за здравый смысл. Лестрейд остался в полиции. А принц Альберт написал моему другу записку, поздравляя с успешным применением его метода, но выражая сожаление о том, что преступник все еще разгуливает на воле. Они до сих пор не поймали Шерри Верне, или как там его зовут на самом деле. Не удалось напасть и на след его соучастника, который, как выяснилось, оказался отставным военным хирургом по имени Джон, или, возможно, Джеймс Уотсон. К моему удивлению, выяснилось, что он тоже был в Афганистане. Любопытно, встречались ли мы. Мое плечо, которого коснулась королева, продолжает оживать. Плоть крепнет и рана исцеляется. Скоро я вновь стану смертельно опасным стрелком. Однажды ночью, несколько месяцев назад, когда мы были одни, я спросил моего друга, помнит ли он переписку, о которой упоминал человек, называвший себя Рейч. Мой друг сказал, что отлично ее помнит, и что Сигерсон, ибо так актер назвал себя в тот раз, притворяясь исландцем, заинтересовавшись одним из уравнений моего друга, выдвинул какую-то дикую теорию о взаимосвязи массы, энергии и гипотетической скорости света. «Бред, разумеется, без улыбки», — заметил мой друг, но тем не менее бред вдохновенный и опасный. В конце концов из дворца пришло сообщение, что королева довольна успехами моего друга в расследовании этого убийства и что дело закрыто. Впрочем, сомневаюсь, что мой друг оставит его просто так. Дело не будет закрыто до тех пор, пока один из них не убьет другого. Я сохранил записку. В моем повествовании есть слова, которые не следует произносить. Будь я благоразумным человеком, я бы сжег эти страницы, но, как сказал мой друг, даже пепел может открыть свои секреты пытливому оку. Вместо этого я помещаю эти бумаги в сейф в моем банке с указанием не открывать его до времени, когда все ныне живущие уже давно будут мертвы. Хотя в свете последних событий в России я опасаюсь, что этот день может прийти раньше, чем многие из нас того ожидали. М. Майор в отставке, Бейкер-стрит, Лондон, Новый Альбион, 1881.